Глава 23. Феномен тульпы. Вам оказали большой, как по мне, даже чрезмерный кредит доверия. Васагов говорил совершенно спокойно, но от этого было только страшнее. И вы все, выражаясь понятным вам языком, просрали. К счастью, выговаривал он не мне, я просто слышал это из приоткрытой двери кабинета. Вы обещали найти этого человека, вы даже клялись в этом. А я, как вы знаете, предельно серьезно отношусь к клятвам. Васагов просто позвонил и просто сказал: «Зайдите ко мне, пожалуйста». Я не то чтобы забыл о его существовании, но был уверен, что у нас больше нет общих интересов. Тем не менее, дежурный на входе предпроводил меня к кабинету и велел ждать, пока не вызовут. Я ждал.
«Человек, о которой я говорил, находится в городе, и при этом вне города. Я не знаю, как это возможно, и не знаю, что с этим делать. Я сожалею».
Глубокий и мягкий, как будто обволакивающий голос Аполлеона Адимуса, ни с чем невозможно спутать, но на Васагова его магия не действовала. «Мне ваши сожаления не интересны. Мне интересен результат. Я даю вам последний шанс. Альтернатива вам известна. Идите». Вышедший из кабинета карлик кинул на меня косой злобный взгляд, а выглянувший Васагов сделал приглашающий жест. «Я вижу, вы все слышали», — начал он. «И теперь вам придется меня убить? Вы еще скажите, что дверь осталась открытой случайно». Безопасник внимательно на меня посмотрел, покачал головой, но никак не прокомментировал. «Я вас пригласил, чтобы продемонстрировать одну любопытную аудиозапись. Вы знаете, что операторы сотовой связи некоторое время хранят записи всех разговоров?» Я кивнул. «Тем лучше. Так вот, мы проделали колоссальную работу по восстановлению картины последнего дня. Простите некоторое хвастовство, но это уникальная по своему масштабу аналитическая операция. Особенно учитывая, что проводилась она вручную, без использования компьютеров, которые в наших условиях стали крайне ненадежны. Опросы, записи с камер видеонаблюдения, сопоставление рассказов очевидцев, магазинные чеки, тысячи схем, таймлайнов, маршрутных карт. В общем, до записи разговоров дошли не сразу, тем более что количество пригодных для работы с информацией сотрудников, к сожалению, быстро сокращается. «Скажите, Антон», — внезапно обратился он ко мне, — «зачем вы соврали, что у вас нет таланта?»
«Ну, какой же это талант?» Пойманный врасплох, я немного растерялся.
«Это скорее антиталант». «Да, вы не подвержены действию чужих талантов, если они направлены на вас. Вы так и остались чужим нашему городу. Но это дает вам возможность помнить и видеть реальность такой, какая она есть. К сожалению, моим сотрудникам приходится для этого постоянно выполнять комплекс ментальных тренировок. Но даже при этом многих пришлось временно переместить в монастырь. Беспамятство и хаос правят теперь нашим городом». Но я отвлекся. Вот запись. «Вы уверены, что мне следует слушать чужие телефонные разговоры?» «В данном случае, я думаю, можно сделать исключение». Васагов поставил на стол старый кассетный магнитофон, перемотал пленку на начало и нажал клавишу. Некоторое время было слышно только фоновое шипение. Затем раздался звонкий щелчок, и женский голос сказал: «Алло, я слушаю». Я замер. Голос был Анютин. «Анна Сергеевна Трубная?» Мужской голос был насквозь казенный, и тон его сулил дурные известия.
«Да, это я»,
— ответила Анюта на записи.
«Сергей Петрович Трубный, ваш отец?»
«Да, а что случилось?»
«Мои соболезнования».
«Что?»
Голос Анюты на записи задрожал.
«Ваш отец погиб при исполнении служебных обязанностей. Его тело будет завтра доставлено в Стрежев самолетом. Номер рейса сообщим дополнительно. Помощь в организации похорон будет оказана. Мужайтесь, он был достойным офицером».
«А мама? Что с ней?»
«Елена Трубная погибла вместе с ним. Мои соболезнования».
«Но...»
Васагов выключил запись. «Эта запись была прослушана нами одной из последних», — пояснил он, — «потому что звонок состоялся в 23:15, на исходе интересующего нас дня. Сразу после этого Анна позвонила вам и попросила прийти. Вы направились к ней, но опоздали. В полночь Стрежев попал во временную петлю и наступил не следующий, а предыдущий день. День, в котором Анна не знала о гибели родителей и удивилась вашему появлению среди ночи».
«Я не понимаю», — признался я.
Если день начался заново, то и родители ее должны быть еще живы. Я бы снова встречался с ее отцом, и он бы снова просил меня позаботиться об Анюте, если с ним что-то случится. Увы, как говорит один рыбак, некоторые события все-таки необратимы. Вы должны исполнить обещание отцу позаботиться о дочери.
«Я бы с удовольствием, Александр Анатольевич», — вздохнул я, — «но не знаю, как ее найти».
«Расскажите мне все, Антон», — мягко сказал Вассагов. «Мне кажется, уже хватит секретов».
И я рассказал про кафе «Палиндром», про то, как оно появляется и исчезает, про сидящую там Анюту, про ее странное занятие, про то, что раньше она иногда выходила на связь, но теперь нет. Только про девочку в квартире не рассказал. Потому что в ее существовании я уверен не был. Что-то было в ней от сна и миражей. Что-то такое ненастоящее.
«Вот, значит, как», — протянул Вассагов.
«Это многое объясняет. И вы не знаете, как ее вернуть из того странного места, где она находится?»
«Понятия не имею», — сказал я честно. «Я вообще не очень понимаю, что это такое и как она там оказалась».
«Это вытеснение», — снисходительно пояснил безопасник. «Ваша девушка, Антон, настолько была травмирована известием о гибели родителей, что ушла в выдуманный мир».
«Стоп! Я окончательно запутался. Ведь во временной петле она не может знать о том, что родители погибли. Она никогда об этом не упоминала, она была вполне довольна жизнью. Тогда от чего она бежит? И при чем тут, наконец, эти чертовы палиндромы?»
«Палиндромы — это увлечение ее детства. Как говорит наш специалист по психологии, травматическому вытеснению часто сопутствует возрастной регресс. Мы внимательно изучили ее биографию и...»
«А зачем вы внимательно изучали ее биографию?»
«Что?»
«Зачем? У вас куча работы, не хватает сотрудников, неразрешимый кризис и практически конец света, а вы подробно изучаете биографию моей девушки? Может, вы мне уже объясните, что на самом деле происходит?»
«Спасибо, что пришли», — сухо отрезал Вассагов. «Я довел до вас ту информацию, которую считал нужной. Можете быть свободны. Вот ваш пропуск».
В коридоре на диванчике сидел, болтая недостающими до пола ножками, ухмыляющийся карлик. И я готов поспорить, что дверь в кабинет не была закрыта. Но я вернулся на работу. А что еще мне делать?
Радио-порта. Максимально. Стойте.
Всемирный день черепахи – единственного животного, которое подается к столу в собственной посуде. Черепаха – идеальный питомец. Она долго живет, мало ест, никуда не убегает и, главное, всегда молчит. Во всемирном культе черепахи непонятно только одно – почему именно это, на редкость тупое животное, считается символом мудрости?
Я тоже довольно тупое животное, но в конце концов и до меня дошло, что Вассагов меня развел. Он разыскивал Анюту при помощи карлика, но тот, не зная про выдуманное кафе, найти ее, разумеется, не мог. Вызвали меня, прокрутили запись, поймали на неожиданность и сентиментальность, и я все выложил. Да, после этого черепаха может дать мне фору в интеллекте, как Ахиллесу в беге на средние дистанции. Логично предположить, что именно Анюту они считают ответственной за временную петлю Стрежева. Так ли это? Не знаю. Возможно ли, что ее стрессовое вытеснение оказалось настолько сильным, что отменило этот ужасный завтрашний день, когда самолет, рейс сообщим дополнительно, привезет тела ее родителей? Спросить бы у профессора, но он наверняка с Вассаговым заодно. Теперь я набирал Анютин номер каждые полчаса, надеясь, что если кафе все же появится, я найду ее первым. Набирал бы чаще, но надо же и эфир вести».
Всемирный день поцелуя. При поцелуе люди обмениваются бактериальной флорой полости рта, увеличивая ее ареал обитания, расширяя генофонд и способствуя широкому распространению новых видов. При среднем дежурном, не очень даже эротичном поцелуе передается 80 миллионов бактерий. Буквально великое переселение народов. Целуйтесь чаще. Мы в ответе за тех, кто населяет нашу носоглотку.
Réajuster son brushing. Elle le fila jusqu'au parking. Découvrir qu'il enlevait sa ring. Ping aimait Pong qui aimait Ming. Pink ça la rongeait. Que Pong s'arrange le planning et jongle toute la nuit avec Ming. Pong.
Не знаю, как это вышло. В поручике царила атмосфера какого-то особенно обреченного веселья. Я был чертовски расстроен визитом к Васагову и выпил несколько больше, чем обычно. Славик был пьяный назойлив, Мартын, кое-как доиграв программу, немедленно умчался в номера. Марта сидела такая грустная. Я вышел на улицу проветриться и покурить. Ее волосы пахли горьким и сладким, и она отлично целовалась. Мне стоило больших усилий оторваться от ее губ, выдохнуть и сказать: «Стоп, это неправильно. У меня, у тебя большая любовь», — легко согласилась она. У Марты роскошный голос, от которого слегка вибрирует что-то внутри. Высокая грудь и глубокие, как черные озера, южные глаза. Но у меня есть Анюта. Надеюсь, что все еще есть. «Извини, ты очень красивая, но...» «Я все понимаю. Не оправдывайся. Мне просто стало вдруг очень одиноко. Чувствую себя забытой куклой». «Понимаю». «Не понимаешь. Неважно. Я могу тебе помочь». «В чем?» «Ты ищешь Анюту, но ее здесь нет, и ты не знаешь, как до нее добраться». «А ты знаешь?» «Нет, но я чувствую ее тульпу, а они плотно связаны, ближе, чем мы с Мартыном». «Ее что?» «Тульпу. Так называют таких, как я. Она создала себе альтер-эго усилием плоти и разума, а мы все немного сродни друг другу». «То есть ты осознаешь, что ты не сестра Мартына?» «Конечно». Он думал, что хочет видеть рядом родную душу, помощницу, аккомпаниатора и соратницу. Но, как это обычно бывает с людьми, на самом деле он хотел совсем другого. Ему хотелось отделить от себя то, что ему мешало быть таким, как все, и он выделил это в меня. Создал себе тульпу. «Извини, это было неделикатно с моей стороны. Мне было ее жаль, но, кажется, Мартын отрезал от себя куда больше, чем собирался». «Ничего, это всего лишь правда. Почему ты хочешь мне помочь?» «Когда все закончится, я попрошу тебя об услуге, и это будет большая услуга». «Я не хочу подписывать пустой бланк контракта со сверхъестественным существом». «Ой, я не могу», — невесело засмеялась Марта. «Что ты себе вообразил сейчас? Запах серы, подписи кровью и печать в виде копыта? У меня нет копыт». Она выставила из-под длинного концертного платья изящную открытую туфельку и пошевелила пальчиками. «Я не настолько сверхъестественное существо, как тебе кажется», — сказала она уже спокойно. «Почти совсем не сверхъестественное, если честно. Я попрошу об услуге, ты согласишься или откажешься, вот и все. Никакие черти не воткнут тебе за это в попу вилы». «Хорошо, как скажешь».
«Я бы в любом случае тебе помогла», — сказала она, вздохнув. «Мне ее жалко».
«Анюту?»
«Нет, эту несчастную девочку, в которую она убегает от собственного страха и слабости».
«Даже так?»
«Именно. А еще...» Она потянулась губами к моему уху, овеяв меня сладким и горьким. «А еще ты мне просто нравишься».
Чмокнула меня в щеку, рассмеялась и, нарочито покачивая бедрами в обтягивающем тонком платье, изящной походкой направилась обратно в поручика. Ей было пора на свою сцену, а мне на свою. Всемирный день зрения, присущее людям умение видеть только то, что хочется, и не замечать остального, дает им возможность жить в разных мирах, находясь в одной точке пространства. Фантасты зря напрягаются, выдумывая параллельные вселенные. Люди и так живут каждый в своей, проходящей только через него плоскости, и точек соприкосновения между ними очень немного. Я проводил глазами человека в дождевике, сапогах и с зонтиком, прошедшего мимо под нашим неприятным, но все же абсолютно безоблачным небом. На асфальте за ним оставались мокрые следы. О происхождении этой жидкости думать не хотелось. Я, стоя на привычном месте, исполнял обычный ритуал. Гипнотизировал табличку «Аренда» и терзал телефон, набирая два номера по очереди. Интересно, если бы я был местный, сделалось бы по слову моему? Или податливое здешнее мироздание послало бы мне тульпу Анюты? Мне даже на секунду стало жалко, что это невозможно. Небось, тульпа была бы позговорчивее моей упрямой подружки. Можно ли с ней завести детей? Или достаточно просто захотеть, и вокруг внезапно затопают маленькие ножки очаровательных детишек? Хочешь мальчиков, хочешь девочек. «Мы не знаем, сколько тульп в городе», — рассказывал Маракс. «Это не пуклы, и отличить их от обычных людей невозможно. Да и зачем? На фоне всего прочего они хотя бы относительно безвредны». «Относительно?» — спросил я. Я заманил профессора остатками остродефицитного кофе специально, чтобы выяснить, чем для меня может обернуться сотрудничество с Мартой. «Не более опасны, чем любой человек, с которым у вас эмоциональная связь», — подтвердил Сергей Давидович. «Даже, наверное, менее. Вряд ли кто-то материализует себе тульпу, которая будет с пьяну поколачивать партнера или зарежет его из ревности кухонным ножом. Они полностью идентичны обычным людям?» «Зависит от уровня материализующего», — уточнил Маракс. «Чем более развиты его фантазия и интеллект, тем более интересна и разнопланова личность тульпы. Или вы про материальный план? Тогда разницы нет. Они едят, пьют, испражняются, уязвимы для физического ущерба и так далее. А пуклы?» «И пуклы тоже. Тогда в чем разница?» «Сложный вопрос», — признал профессор. «Скорее всего, механизм материализации одинаков, но тульпы — это плоть от разума человеческого, антропогенный акт творения. Пуклы же — порождение города, компенсаторный механизм депопуляции. Они пусты и узкофункциональны, обретая подобие человечности лишь в плотном контакте с людьми. Принимая направленное на них внимание, они могут совершенно очеловечиться и даже обзавестись талантом, вот хоть помощника вашего взять». Он показал сквозь стекло на читающего в микрофон новости Чото. «Это ваша креатура». «В смысле?» «Вы придумали ему прозвище, активно общались, вмешивались в его судьбу. Вы сформировали его в соответствии со своим представлением об ассистенте. Пуклы пластичны и легко принимают ту форму, которую задают им доноры. В этом отношении они, увы, гораздо удобнее людей». «Донор? Это я донор? В каком смысле?» «Не пугайтесь», — улыбнулся Маракс. «Все слухи о высасывании людей пуклами — просто суеверие. Вы ничего не теряете, кроме некоторого количества душевных сил и времени, потраченных на общение. Термин «донор» используется в значении матрицы, при взаимодействии с которой обретает определенность податливая психическая материя пуклы. Если бы Киширский нанял диджеем не вас, Евгений был бы сейчас совершенно другим человеком. Вот и все донорство». «А тульпы?» «Совсем другое дело. Они сформированы мечтой Создателя, его по-настоящему сильным желанием видеть именно такого человека рядом. Полноценные, иногда очень глубокие и интересные личности. Мистики, а их, к сожалению, теперь в городе большинство, считают, что у пукол нет души, а у тульп есть». «И откуда она, по их мнению, берется?» — поморщился я. «Не люблю всей этой околорелигиозной дребедени». «К ним переходит часть души Создателя, иногда большая часть». «Кстати», — оживился Маракс, — «есть забавный случай. Обычно тульпы появляются у людей, страдающих от одиночества, но у нас раздвоилась семья, которая 15 лет в браке».
«Раздвоилась?»
— удивился я. «Это как?»
«Представьте себе», — профессор щедро отхлебнул из чашки мой драгоценный кофе. «У мужа возникла тульпа жены, у жены тульпа мужа, у обоих по комплекту тульп их детей. Даже после 15 лет брака их представления друг о друге настолько расходились с реальностью, что реальность этого не выдержала. Теперь у них в доме куча народу. Два мужа, две жены, три пары детей». К счастью, настоящие дети не настолько идеализировали родителей, чтобы создать себе еще пару комплектов. Они ухитряются игнорировать странность ситуации, несмотря на очереди в туалет. Материализованные представления довольно похожи на прототипы. Только тульпа жены на 20 килограммов легче, тульпа мужа не пьет, а тульпы детей лучше учатся.
Забавненько.
«И не говорите», — вздохнул Маракс. «Нет ли у вас еще кофе?» Как рассказал профессор, феномен тульпы известен давно. Тибетская духовная практика, внезапно обретшая вторую жизнь в эпоху интернета. В современном атомизированном мире найти себе пару все труднее. Гиперразвитые средства коммуникации не объединяют, а все сильнее растаскивают людей по индивидуальным норкам. Это максимально стимулируется новыми социальными трендами, ведь образование прочных пар, как семей, так и других союзов, радикально сокращает потребительскую базу. Каждый несчастный одинокий утырок купит себе холодильник, стиралку, микроволновку и машину, а в семье они будут общими.
прямой убыток производителю. Поэтому глобальный мир так любит геев, они идеальные потребители. Когда-нибудь технологии силиконовых, управляемых с айфона вагин, окончательно победят рудименты традиционных укладов. Но пока что одиночество – серьезная проблема, особенно для подростков. Именно среди них развилась мода на тульп, выдуманных друзей. Обычно основой для тульпы становится героиня, герой компьютерной игры или манга. Молодой человек начинает вести себя так, как будто она или он живет рядом с ним. Приемы близкие к технике самогипноза. С тульпами разговаривают, воображая себе их ответы, читают им книги, гуляют с ними. Даже открывая дверь, делают шаг в сторону, пропуская воображаемого друга. В общем, вводят себя в слегка шизоидное состояние, что для подростка не так уж и сложно. Многим удается действительно хорошо и прочно поехать крышей, галлюцинируя по 24 кадра в секунду. Тульпа готова.
«И кого мы здесь видим?»
Красивому голосу Аполлеона Адимуса совершенно не шла эта гопническая интонация.
«На ловца и зверь бежит».
Пока я стоял на углу, раз за разом нажимая на телефоне кнопку вызова, из двора вышла целая процессия. Впереди семенил короткими кривыми ножками лучащийся довольством карлик. Сзади вышагивали трое рослых пузатых братцев-рыбацев. Сочетание типажей было совершенно карикатурное. Я бы посмеялся, если бы один из них не тащил с собой ту самую фаллическую дубину, которой мне однажды уже ломали руки. У меня немедля возник соблазн запихать ему эту палку в задницу так глубоко, чтобы мешало сглатывать. Но я сдержался. Придет еще время.
«Антон, я так и думал, что рано или поздно найду вас здесь», — ухмылялся этот недомерок. «Вы такой предсказуемый».
Редкостно противный тип. И что Крыскина в нем нашла? Но послушать, чего ему надо, может быть полезно.
«Ну, вот нашли», — сказал я неприветливо. «Дальше что?»
Громил его я ничуть не боялся. Это из-за угла по башке двинуть, они храбрые. А лицом к лицу мы еще посмотрим, кто кого.
«Ну что вы такой злой, Антон?» — хихикнул Аполлеон. «У нас, между прочим, общие интересы».
«Серьезно?»
«Нам нужно одно и то же».
«И это вы называете общими интересами?» — обидно засмеялся я. «Когда двум людям нужно одно и то же, это не общие интересы, а казус белли».
«И все же», — не отступал карлик, — «разве вы не хотите, чтобы это все закончилось? Не хотите покинуть этот город, уехать?»
«Если для этого нужно иметь дело с вами, обойдусь».
«К чему эта агрессия? Мы же можем помочь друг другу».
«Вряд ли», — покачал головой я. «Если бы вы знали, как до нее добраться, уже добрались бы. Значит, вы мне помочь не можете, а я вам не хочу».
«А ведь придется».
«Это вряд ли». Я развернулся и пошел на работу.
«Зря вы так», — крикнул мне вслед Аполлеон. «Я ведь хотел по-хорошему».
Я не верил ни одному его слову. Не дам этой твари добраться до Анюты. Пускай и даже этот проклятый город протрет своей каменной жопой дырку в мироздании и провалится в преисподнюю. Международный день друзей. Если у вас много друзей, то это ваш праздник. Впрочем, в этом случае у вас всегда праздник, потому что вы либо очень молоды, либо очень наивны. В этот день хочется пожелать вам никогда не узнать, как обстоят дела на самом деле. Chest. Drinking the devil had done for the rest. The meat was fixed with the booze and spike, and the booze and brain for the morning spike. Cookie's throat was a mock to be like. It had been gripped by fingers ten, and there they lay, oh good dead men, a cup of gold day, and the was in day, and yo ho ho, and a bottle of rum. Fifteen men of old ship's list. And the rest gone whist. The skipper lay with his knob and gore. The scullion's axe with the cheek and short. Scullion he'd been stepped on his fore. And there they lay in soggy skies. Tripped all day long with staring eyes. And the mook's on sale and the false and rise. Yo ho ho and a bottle of rum.
«Антон, мы же ваши друзья», — сказал Дедлов очень убедительным тоном. Глаза у него были честные до полной прозрачности.
«Да что вы говорите?» — поразился я. «А руки мне по дружбе ломали?»
«Ну что вы так сразу?» — расстроился отставной депутат.
Фараскин перестарался, конечно. Сами понимаете, отцовские чувства. Давайте не будем концентрироваться на негативе».
«Давайте», — согласился я.
«Давайте я вам сейчас руку сломаю, а вы не будете концентрироваться на негативе. Подадите мне пример».
«Если это необходимо», — печально сказал Дедлов, — «я готов пострадать за народ».
«Крепко они вас за жопу держат, как я посмотрю».
«Не надо про жопу», — поморщился он. «Политик всегда представляет чьи-то интересы. Вот хоть у приятеля своего спросите».
Он показал на сидящего за соседним столиком Славика, который и подвел ко мне в поручики Дедлова. Славик, заметив наше внимание, отсалютовал полупустым стаканом.
«Поймите, Антон!»
Градус задушевности в голосе правкома рос на глазах, приближаясь к немыслимым в природе значениям.
«Это же все ради народа!»
«Серьезно?»
«Ну, разумеется. Вы поймите, я сам коренной стрежевец, сын секретаря обкома. Все не так однозначно. Никто здесь не хочет возвращения этой вашей нормальности».
Я припомнил, как по дороге сюда меня попытался покусать парень, считающий себя вервольфом, и машинально потер ушибленные костяшки. Пришлось ждать полицию, писать заявление. Приехал знакомый лейтенант и рассказал, что несколько человек тот уже погрыз. И даже в тюрьму его не посадишь, потому что он и сам не помнит, что делал. И полицейские вскоре не вспомнят, за что он сидит. Таких, как он, отправляли в монастырь. Последний островок стабильности, удерживаемый усилиями братьев. Там их индивидуальная реальность не могла противостоять коллективной. Возможно, если этот город рухнет в бездну хаоса, монастырь останется плавать на поверхности этаким буйком, но, может быть, и булькнет с нами. «Они вам сами это сказали?»
«Кто?»
«Те никто, которые не хотят».
«Антон, ну это же очевидно. Где еще, как не здесь, и когда еще, как не сейчас, каждый человек может раскрыться во всей своей индивидуальности? Стрежев вместо уникальных возможностей, территория личной свободы. Никакие деньги, никакая должность не даст мне, человеку, такого».
Дедлов при этих словах нервно оглянулся, непроизвольно облизнулся и заерзал. «Кажется, я не хочу узнать, каким талантом наградил его город». «Так кого вы все-таки представляете?»
«Скажем так», — замялся правком, — «группу инициативных граждан, заинтересованных в сохранении статус-кво, граждан, считающих, что талант стоит того, чтобы за него бороться. Жестко бороться, если понадобится».
Дедлов посмотрел на меня многозначительно. Я должен был, наверное, испугаться, но нет. «Неинтересно», — ответил я спокойно. «Не нравится мне ваш статус, и кво ваше не интересует. А насчет побороться, это вы к губернатору обращаетесь. Хотя да, вы же уже пробовали».
«Это я понимаю насчет губернатора», — покивал Дедлов. «А вот вы, Антон, понимаете, что они ее убьют?»
«Кто? Кого?»
«Васагов с его ручным колдуном убьют вашу девушку. Вы думаете, для чего они ее ищут? Нет человека, нет проблемы. Вы готовы к такой жертве? Подумайте об этом, Антон».
Дедлов откланялся, а я остался сидеть в самом мрачном расположении духа. Не знаю, правду ли говорил мне правком, но вполне возможно, что так оно и есть. Для Васагова и иже с ним жизнь одной девушки весила меньше благополучия целого города. Рассуждая теоретически, они правы. Рассуждая практически, они могут с троем идти в жопу. Анюту я им не отдам.
A million acts of kindness, but I'm haunted by an image, and now I'm racked with doubt and shyness. Thank you.
philosophy's a forest, more tangled up with time. Your company, a bolt ablaze that burns the deadwood to the ground down.